Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога Радио, и вы слушаете передачу «Священная земля». В прямом эфире, конечно же, сегодня четверг, и мы продолжаем изучать священные тексты вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Инна. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад быть снова вместе с вами на эфире Йога Радио.
Несмотря ни на что мы сделали это, и мы снова с вами на радиоволнах Йога Радио, Ананда Киртан, мы продолжим изучать Бхагавад-гиту.
Да, конечно же. Мы читаем Бхагавад-гиту. Это удивительное произведение. И седьмая глава, которая описывает природу абсолютной истины, знание Абсолюта она называется. И фактически мы уже на финишной прямой. Осталось только сегодня у нас, по-моему, 27 текст, да, и если не ошибаюсь, 30 текстов в седьмой главе, так что мы где-то вот уже заканчиваем эту главу. И последние тексты, опять же, если мне не изменяет память, это у нас были 25-й, наверное, текст, 26-й, вот сейчас 27-й и 28-й тексты, которые рекомендованы к изучению. То есть, если их всего 30, то вот 27-й, 28-й — это точно, насчет 29-го не помню. Ну вот, вот эти 4 стиха, по крайней мере, на финише 7 главы, очень важные, и сегодня мы читаем 27-й текст. То есть, это очень важные стихи из Бхагавад-гиты. Итак, текст номер 27. Простите. Ичха двеша самудхина двандва махина барата сарва бутани саммахам саргенти парантапам. Перевод текста. О потомок Бхараты, о покоритель врагов. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Вот такой вот очень сильный стих. Этот стих я, ну, думаю, что один из первых, который я в своей жизни выучил. На меня произвело большое впечатление комментарии на этот текст, я читал Мавачарьев, и что прям почувствовал необходимость как раз вот 27-28 выучить эту шлоку. И, ну, фактически, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что каждый, кто явился в этом мире, вот каждый из нас, то есть фактически мы все здесь находимся по факту, мы находимся под влиянием материальной энергии. Мы уже находимся в двойственности. И интересно, с чего начинают комментарии Шрилы Прабхупады. То есть двойственность — это иллюзия. То есть каждый из нас находится в иллюзии. Самохам, сарге бутани. То есть сарви бутани, самахам сарва бутани, сарва — это все бутани, все живые существа. И самахам — это в иллюзии. И, ну, что такое, что означает иллюзия это для нас? Это то, что мы не распознаем, не ощущаем и не понимаем реальности, в которой мы находимся. То есть мы находимся в заблуждении. И вот это вот удел фактически всех живых существ, за исключением тех, о которых Кришна чуть ранее говорил, Четур Витха, Баджанте, Мам, Джанах, Сукритин, Арджуна. Он говорил, что вот есть 4 категории людей, которые, у которых есть шанс выйти из-под влияния вот этой вот иллюзорной формулы жизни. И он говорит о том, что это, подчеркивает, что очень важно, когда человек, пытаясь решить какие-то свои проблемы, он понимает главную вещь, или ключевую в конечном счете вещь нашей жизни. Это то, что я не являюсь контролирующим, что я не являюсь полным целым, что есть какая-то истина, которая порождает этот мир, которая контролирует этот мир, и хозяином которого он является. И то, что в человеческом и любом цивилизованном обществе, в цивилизованном человеческом обществе, вот так вот, наверное, правильно построить фразу, это понятие Бог. То есть абсолютная истина, Бог. В ведической культуре мы говорим Кришна, и вот Бхагавад-гита, она основана на этой беседе, когда абсолютная истина пришла, и ведическая культура, ведические священные писания, веды, они описывают эту абсолютную истину, определяя ее как Кришна. Кришна — это всепривлекающая личность Бога, которая включает в себя все аспекты в полной мере, такие как красота, сила, знание, слава, богатство, что там, отречение, что-то, по-моему, еще упустил, ну, 6 качеств. И обладает в полной мере этими качествами. И мы можем увидеть, что это личность, которая в полной мере, то есть самый красивый, в полной мере богатый, в полной мере прославленный, в полной мере отреченный и так далее. И если мы найдем эту личность, то мы поймем, что это Бог. И до какой-то степени нам понятно, потому что мы все обладаем в какой-то степени этими качествами. Мы как-то красивы, мы как-то знамениты, мы как-то богаты, ну и так далее. Но если это возвести в абсолютную степень, то это положение будет по праву принадлежать Богу, то, которое вот определяется как та личность, которая определяется как Кришна. И вот каждый из нас по своей изначальной природе, то есть вот изначально, мы подвластны Верховному Господу. Об этом Шрила Прабхупада, он сразу начинает комментарий с этого, и он дает очень, ну, такое очень правильное, определяет наше положение, потому что наша природа, она, это, мы являемся энергией, то есть мы являемся продолжением энергии. И, ну, есть источник энергии, и, к примеру, допустим, вот в комнате, да, висит лампочка. Она светит. И можно подумать, что лампочка самодостаточна. То есть может создаться такое впечатление, потому что лампочка светит, освещает, может быть, где-то даже греет, ну, создает комфорт, уют, ну, такая вот какая-то полезная вещь, самодостаточная где-то. И может сложиться впечатление, что лампочка самодостаточна. Но на самом деле мы понимаем, что эта лампочка, даже если она приносит огромную пользу, даже если она вот в нужном месте, в нужное время и выполняет какую-то очень важную функцию, но она целиком и полностью зависит от электростанции. И стоит только на электростанции что-то отключиться, то эта лампочка теряет всякий смысл в своем существовании. И вот это вот наше положение, что мы являемся подвластными. То есть такова наша природа. И вот это важно понять. И когда человек, он начинает понимать это, то тогда человек приобретает одно очень-очень важное качество. Это качество называется смирение. Такой человек, он начинает понимать, что он не является самодостаточным. И это то, что должны приобрести как очень важное знание в своей жизни. Мы должны понять, что мы являемся частью чего-то целого. Мы не являемся самодостаточными. А раз мы являемся какой-то частью, и мы не можем быть самодостаточны, это означает, что нам нужно быть постоянно связанным с полным целым, то есть с Богом. И это то, что Кришна в этом стихе он пытается до нас донести, что мы находимся в этом положении. И единственное, что нас отделяет от самодостаточности, потому что если лампочка, она связана с абсолютной истиной, то это означает, что лампочка, она функциональна, она полноценно функционирует, и в ней есть какой-то смысл. Да, и как Шрила Прабхупада, он частенько приводит такой пример, как, допустим, часть нашего тела. То есть у нас есть палец, и пока этот палец, он связан с полным целым, то есть с моим телом, то он может и функционировать нормально, и он имеет смысл какой-то. Но как только стоит пальцу отделиться от этого тела, то есть попытаться быть самодостаточным, то этот палец попадает в такую сразу, в общем-то, незавидную ситуацию. Он становится просто бесполезным. И вот таково положение фактически сейчас каждого человека, который, ну, в общем-то, даже не только человека, всех, Кришна говорит, сарва бутани самахам, то есть все живые существа. ну, в большей степени, конечно, это посыл, мы понимаем, что он относится к человеческой форме жизни, потому что человеческая форма, она это уже форма для души, то есть та одежка для души, в которой душа, она имеет достаточно ресурсов, функционала, чтобы понять все эти вещи. Для нее жизненно необходимые. И ну почему жизненно необходимые? Почему это так, как, так важно понимать? Шастра, да, или священное писание, она же ну, очень ценна в человеческой жизни. И можно, конечно, не обращать внимания на священное писание, нет проблем, пожалуйста, это ваш выбор. Но ценность шастры для человека заключается в том, что шастра она дает нам, позволяет раскрыть нам очень много секретов, очень много таких сокровенных вещей, тайных вещей, которые вы не получите, доступ к которым вы не сможете получить фактически нигде. Иногда даже мы можем слышать звон, что кто-то говорит, там в газете «Комсомолка» печатают какие-то возвышенные тексты, какой-то раскрывает сенсации, там, открытия какие-то, и там, даже опирается на Священное Писание. Ну, то есть иногда до нас долетает звон от Священных Писаний. Но ценность заключается в том, что священных писаний, что соприкасаясь непосредственно со священными писаниями, вы получаете доступ, то есть вы можете получить ключик, который поможет вам открыть это знание. То есть не просто знать это знание, а знание всегда оно ценно тем, что вы можете этим знанием воспользоваться.
Активировать вот это... его.
Да, не подобрал точное слово, да, как же его подобрать. И вот, Инночка, очень хорошо вы так заметили, что именно активировать. Потому что ну, у вас есть это, но вы этим не пользуетесь и даже не знаете, как этим пользоваться, то какой смысл в этом? Это теряет смысл. Вы можете слышать, вы можете где-то читать в «Комсомолке», вы можете там в какой-то публицистике какие-то периодически вам могут попадаться какие-то очень даже хорошие и возвышенные вещи, но вы этим не сможете воспользоваться. И почему так? Потому что это знание, оно также представляет Бога. То есть фактически в материальном мире трансцендентное знание, оно не отлично от Бога. То есть в этом звуке приходит сам Бог. То есть сам Кришна проявляет себя в звуке, в трансцендентном звуке. И почему мы говорим и трансцендентный? Потому что трансцендентный — это духовный. А духовный — это абсолют. То есть если мы говорим, да, там, Ананда Киртан. Ну, если кто меня знает, то когда он услышит это имя, то, безусловно, он вспомнит, какого я веса, какого наверняка роста, какой у меня цвет глаз, и ну, меня как личность как-то сможет ассоциировать с этим именем. То есть фактически этот звук, он может донести какое-то знание об объекте. Ну и также любой нам предмет, который нам знаком, если мы слышим или мы вспоминаем о нем, то есть то, что тоже является фактически звуком, то мы можем ассоциировать и со всеми остальными атрибутами этого имени, да? Будь то стакан, будь то там портрет, телевизор, не знаю, пульт, телефон, ну все что угодно. И включая также, конечно же, каких-то личностей, когда мы вспоминаем какое-то имя. Но в силу того, что мы сами находимся под влиянием и в пределах относительного мира, а относительность этого мира заключается в том, что самое ключевое вот это определение относительного мира — это то, что он временный. И это означает, что у него есть начало, какое-то развитие, там, середина, ну и, собственно, конец. То есть то, что называется джара-мритью. И мритью — это смерть. То есть непременно это все заканчивается. И это вот относительность этого мира. И так как мы находимся в пределах этого относительного мира, мы находимся под влиянием этих относительностей. И вот то, о чем Кришна говорит, вот этой двойственности. То есть мы пытаемся как-то приловчиться к этому миру, но мы пытаемся приловчиться к этим понятиям двойственности «плохо», «хорошо», которые по своей природе для нас становятся надуманными, и потому что они не отражают абсолютную истину. И вот абсолютная истина, она абсолютно, и поэтому имя или трансцендентный звук, он не отличен от абсолютного объекта. То есть абсолютный звук не отличен от абсолютного объекта. То есть его связь абсолютна. То есть другими словами, если мы говорим, вернуться к нашему примеру, да, когда мы говорим «Ананда Киртан», то какой-то образ мы можем себе представить, включая все атрибуты, да, то есть запах, вес, рост, какой голос, какой звук издаю. Ну, то есть как в любом атрибуте мы имеем все эти элементы, объем, ну и так далее. То, но говоря об этом, мы можем как-то ощутить, то есть какой-то элемент остальных моих атрибутов мы можем понять. Но имея дело с трансцендентным звуком, мы имеем возможность прикоснуться в полной мере ко всем атрибутам. То есть мы можем прикоснуться, произнося имя Бога, мы можем соприкоснуться с Богом. То есть мы можем непосредственно соприкоснуться с Ним, почувствовать, даже не то, чтобы почувствовать до какой-то степени, да, как в материальном, в относительном мире. Нет, в полной мере увидеть Бога. То есть если здесь у нас просто в относительном мире возникает образ, скажем так, условный, размытый какой-то, ну такой вот, как облачный, то в абсолютном смысле мы можем увидеть непосредственно образ Бога, мы можем непосредственно услышать голос Бога, мы можем непосредственно его потрогать, почувствовать его запах в полной мере. И вот такова природа абсолютного мира. И поэтому Священное Писание — это, и в каких-то местах это даже определяется как личность. То есть шастра — это личность. Олицетворенные веды. В Шримад Бхагава там есть в 10-й песне есть целая глава, которая называется «Молитвы олицетворенных вед». Это когда олицетворенные веды, то есть в виде личности, они предстают перед абсолютной истиной, перед Богом и возносят молитвы Кришне. То есть, что я хотел вот в этой части того, о чем я сейчас говорил, сказать о том, что духовное знание, оно имеет личностную природу. И что мы с этим получаем? Мы получаем вместе с этим, вот с этим фактом, очень важную вещь, что абсолютная истина, так как она является личностью, проявляясь в виде знания, она оставляет за собой право раскрывать себя нам или нет. И вот этот факт нам тоже нужно понять, что пытаясь понять Бога, мы должны принять сам факт существования Бога. И что это, ну, что я под этим подразумеваю? Мы должны принять те условия, на которых Кришна нам предлагает строить с Ним отношения. То есть не на наших условиях строить отношения с духовным знанием и с абсолютной истиной. Нам нужно строить отношения с абсолютной истиной на условиях абсолютной истины. И вот это то, что является знанием. То есть это мы должны понять, это мы должны уяснить. И чтобы мы могли это в своей жизни привить или воспользоваться вот этим фактом, необходимо одно очень важное качество. И это то, что я уже, наверное, сегодня сказал. Необходимо смирение. Потому что если не будет смирения, а как я уже сказал, так сказать, бегло проскочив по тому, что мы уже сегодня уже прослушали, это то, что смирение, меня делает смиренным то понимание того, что я являюсь маленькой частью, то есть я зависим, я не самодостаточен. И когда я это понимаю, я могу стать смиренным. И вот это уже первый шаг, на самом деле очень серьезный шаг к изучению духовного знания. И вот сама иллюзорная энергия, о которой здесь Кришна говорит, которая держит нас в плену, то есть в своих тисках, материальная энергия, она, у нее есть такие две очень интересные материальный мир, да, у нее есть очень, это тоже энергия, то есть такая вот личность, она в своем запасе по отношению к нам, чтобы держать нас в плену, то есть держать в кандалах этого материального мира, в пределах материального мира, как в тюрьме, у нее есть две такие прекрасные помощницы, две шакти,
Тоже две, да? Как двойственность прям.
Две энергии. Аваранатмика шакти и пракшипатмика шакти. И то есть это вот как происходит процесс одурачивания живого существа здесь в материальном мире. То есть какими средствами пользуется майя. Аваранатмика шакти, она окутывает нас иллюзией. То есть в чем заключается иллюзия, да? Или вот как можно увидеть признаки того, что я гордец, и что тогда происходит? Откуда появляется гордость? Гордость появляется от мысли, от той мысли, что я могу быть самодостаточен. То есть я вот сам творец. Творец своей судьбы, творец там каких-то результатов. Да, вот я сейчас сяду, ну вот на моем примере я сажусь, допустим, музыку писать. И я могу возомнить себя, что я творец. И ну вот я такой умный, у меня есть какие-то способности, я прилагал усилия, чтобы получить знания там гармонии музыки, там как правильно там создавать эту гармонию из разных звуков, как раскладывать это в оркестр. И я могу находиться вот в этой иллюзии, что я и есть вот этот верховный творец, верховный контролирующий, верховный наслаждающийся, то есть в пределах своего ума. Потому что я думаю, что я самодостаточен. Это я. Я являюсь источником деятельности, и я являюсь тот, кто будет наслаждаться плодами. То есть вот такой вот самодостаточный. И это порождает гордость. А раз я самодостаточный, тогда я начинаю смотреть на всех свысока. Вот это и есть эгоизм. Это то, что мы видим, что является причиной конфликтов и страданий в этом материальном мире. Потому что рядом со мной живут точно такие же, которые также думают, которые также считают себя Богом. И вот мир состоит там из шести или сколько там уже сейчас миллиардов богов, которые ходят и вслух об этом не говорят, но они отождествляют, самоидентифицируют себя вот с этим положением. Положение, которое принадлежит Богу. И вот материальная энергия, она аваранатмика шакти, она окутывает. То есть она нашептывает, говорит, да, ты такой, ты еще и лучше. А если сейчас приложишь усилия и будешь вообще самодостаточнее самодостаточного, тебе вообще никто не нужен будет. И мы начинаем жить вот в этой формуле, которая совершенно безумна. Безумно, потому что она приносит огромные страдания в нашей, в такой вот в ежедневной жизни, в нашем ежедневном существовании, потому что мы сталкиваемся с такими же, как мы, и сталкиваясь с ними, мы пытаемся заскочить к ним на голову, они, в свою очередь, на голову к нам, и начинается вот это, как Кришна говорит здесь, и двойственность, то есть плохо, хорошо, у нас появляются друзья и враги, если кому-то мы запрыгнули на голову, это мой друг, ну я так его идентифицирую, что, ну потому что, если я у него на голове, я на нем еду, он предо мной преклоняется, он мне говорит добрые, приятные слова и позволяет мне эксплуатировать его. Ну, конечно же, это мой друг. И если мне не удалось на кого-то запрыгнуть или что-то заполучить, то как в сказке, как в баснях Крылова, что это ну, виноград. Виноград, который... виноград, который кислый, ну, и знаете как, ну, сведет скулы, поэтому мне такой не нужен виноград. Вот. И вот отсюда появляется двойственность. Я начинаю думать, что если то, что я могу проэксплуатировать, или то, что мне становится доступным, это хорошо. Если что-то не получилось, значит, это плохо, или это становится моим врагом. И вот это иллюзия. Но что происходит дальше? То есть это аваранатмика шакти, которая окутывает, закидывает на нас эту сеть. И, но следующее. А следующее, и Кришна тоже это объясняет в Бхагавадгите, это пракшипатмика шакти, она начинает нас стягивать. И она стягивает, куда нас стягивает? Мы живем, мы не понимаем, что мы на самом деле деградируем. Что наша жизнь, она... как бы она внешне не казалась благополучной, успешной, как бы мы не создавали иллюзию или не казалось всем вокруг, что все у нас хорошо, все у нас развивается. На самом деле мы очень так уверенно, может быть медленно, но очень уверенно все скатываемся в суровое существование материальной жизни. И самое страшное, что вместе вот с тем, что мы скатываемся, мы все больше и больше теряем шанс к развитию чистого духовного знания. И Шрила Прабхупада, он как раз об этом говорит, что это, вот эта иллюзия – это отсутствие чистого знания. И это на самом деле трагедия, потому что сейчас у нас человеческое тело. И человеческое тело — это такая вот, знаете, как вот баджан, который звучал Камала Даладжала, Дживана Таламала, что капелька росы на лепестке лотоса — это как масло и вода, которые по определению отталкивают друг друга, они не могут долго удержать друг друга. То есть масло не может удержаться на воде, оно постоянно скатывается. И точно так же вот на лотосе он отталкивает от себя воду. И утренняя роса, которая выступает, или наоборот там в речке, да, что вот капелька попадает в воды, и она сразу скатывается. И вот это наша жизнь. То есть человеческая жизнь, она очень коротка. Она очень коротка. И иллюзия думать, что мы будем жить вечно, а мы так и думаем. Это одно из таких вот удивительных вещей, которые... Это даже Ямараджу удивляет. Есть такой девата, который отвечает за смерть, Ямарадж. За смерть каждого живого существа. Это такой вот великий преданный Махаджан. Но его служение такое перед Богом, перед абсолютной истиной. Он отвечает за смерть каждого живого существа. И в разговоре с Ютишхирой, это с братом Арджуны, старший брат Арджуны, когда они встретились, это тоже, наверное, сама по себе интересная история, которая вот говорит о смирении, что когда они жили в изгнании пандавы, они добывали себе пропитание, там, уходя в лес, охотясь. Ну и вот сперва там, ушел на охоту Накула и Сахадева, два брата, младших брата-близнеца. Ушли и не вернулись. Вслед за ним пошел там Бишма, узнать, что такое, куда братья делись. И он нашел их возле озера. И прекрасное озеро, там все в лотосах, прекрасная поляна, и два брата лежат мертвые. И Бишма, он так удивился и думает, ну что это такое, как так могло случиться? Совершенно два здоровых молодца, одинаково с лица они были, близнецы. Как так оказалось, что они мертвые? Врагов никого нет, они не поранены. И он услышал голос, такой вот голос с небес, можно так сказать, который говорит ему: дорогой Бима, вот твои братья, они странно себя повели. Я, говорит, хозяин этого озера, я хозяин этого места, и я хотел с ними поговорить, у меня есть ряд вопросов к вам. И если вы ответите, то, пожалуйста, пейте эту воду, набирайте, пользуйтесь всем, чем может предоставить вам это прекрасное место. Но они отказались. В своей гордыне они сказали: чего это мы должны тут с кем-то договариваться? Мы хотим пить, мы напьемся. И они напились этой воды и умерли. Вот так вот. И Бима, это тоже возмутило Биму. Ах, ты враг, выходи, сейчас я с тобой расправлюсь. То есть вот эта вот гордыня застилает глаза. Ну, это кшатри. И буду я у тебя еще спрашивать, пить мне эту воду или нет. И выпил. И выпил, и умер. Вслед за ним Арджуна пришел, попал в такую же ситуацию. Тоже вот эта кшатрийская гордость. Она пробудилась в нем и не позволила ему вступить в диалог. Ну, в результате последний приходит Ютишхира, потому что это уже, что это такое? Братья куда-то уходят, не возвращаются. Он пошел искать их и вышел на это же озеро. И он услышал этот же голос, но он проявил смирение. И он с удовольствием говорит: я пообщаюсь с тобой, кто ты такой? И Вот он проявил себя, это оказался Ямарадж. Ямарадж ему задал несколько вопросов, вся беседа она очень интересная, но один из вопросов, который задал Ямарадж Юдхишхире, он говорит, что удивительное в этом мире? Вот что самое удивительное? Юдхишхира ответил. Он говорит, самое удивительное, что все знают, у каждого там дедушки умерли, бабушки умерли, кто-то близкий умирает. Каждый день человек в своей жизни видит смерть, но он думает, что никогда не умрет. И это, говорит, самое удивительное, что может быть в этом мире.
Ну, потому да, что, удивительно.
Потому что люди, они не хотят считаться с этим фактом. И вот это вот полное невежество.
По сути, сейчас... он смирился перед смертью, да, перед законами вот этой материальной природы. Получается, Юдхиштхира, да, он показал вот смирение перед смертью, перед Ямараджем.
Перед самим Ямараджем. И это позволило ему получить и знания, и получить назад своих братьев. Тем самым он спас своих братьев. Это, конечно же, и символично, и имеет такую прямую какую-то практическую в этом во всем, какой-то практический смысл, помимо вот такого вот эзотерического или, знаете, ну, как бы такого иноязычного, или как, иносказательного, да, иноязычного, прошу прощения, иносказательного. И вот так вот действует гордыня. То есть мы не хотим этого понимать. Для нас ну, сокрывается эта истина, что на самом деле человеческая жизнь, она, насколько она редка и цена, настолько она очень скоротечна. И что влечет за собой, если мы не воспользуемся ценностью этой жизни? И на самом деле результаты трагичны. То есть вот мы говорим о том, что как майя нас окутывает, да, варанатмика шакти, а потом стягивает пракшипатмика шакти. И вот она, стягивая нас, она же крадет у нас очень ценное. Ну, в первую очередь, конечно же, время. С одной стороны, на джайте мриете вакадачин, что для души это, собственно, не существует ни рождения, ни смерти. Мы все равно находимся в пределах вечности. Но в пределах вечности тоже можно находиться в разных состояниях. Да, допустим, вечно страдать. Кому хотелось бы попасть на прием к зубному врачу и находиться там очень долго, чтобы вас очень долго вам пилили зубы, очень долго ковырялись в ваших нервах, которые вам каждое мгновение приносят невообразимую боль. И, конечно же, вы понимаете, что вы не умрете в этом кресле, что вам еще жить да жить, но ситуация неприятная. Даже если вы находитесь в таком состоянии в пределах 5 минут или того меньше. А вот представьте, что мы имеем, ну, по факту, да, мы не можем умереть, но какое-то время мы можем находиться в очень неприятном положении, и, собственно, в котором мы находимся. И вот это вот положение души. И то, что вот такая ситуация нашей гордости, она крадет у нас самое драгоценное время. Что, ну, во-первых, неизвестно, каково будет следующее рождение. А то, что придет старость и смерть, ну, это же факт. Не хочется там ни на кого нагонять, знаете, таких темных мыслей или тоски нагнать, но это факт. Это факт, и этот факт, он ежедневно нас приближает к этому событию. И шастры, они нас стряхивают, они говорят, проснитесь, Джив-Джагу, Бхактивинод Такур говорит, Джив-Джагу, Джив-Джагу, горы Чандраболи. Это Господь Чайтанья сам приходит в этот мир и пытается нас разбудить, пробудить нас ото сна. И когда человек, вот он так вот беспечно тратит свою жизнь, это, конечно же, трагедия. И что же позволит нам вырваться отсюда? Что же позволит переломить вот такой неумолимый и естественный ход развития нашего постепенного скатывания и скатывания в какой-то опять вот этот круговорот самсары, где новое рождение, новая смерть, где не факт, что следующее человеческое рождение, а значит, это затягивается еще на 1/3, 10/20 жизнь, а там тоже еще неизвестно. Это, конечно же, знание. И вот как мы уже говорили, что почему нам необходимо изучать Бхагавад-гиту? Почему необходимо священное писание изучать каждому человеку? И не просто изучать, а нужно открыть священное писание. Можно читать об этом знании, но вот как Инна очень хорошо ну, вот подобрала это слово, как бы инсталлировать это знание в нашу жизнь. То есть запустить эту программу, запустить это знание, чтобы оно начало работать в нашей жизни. Это совсем другая ситуация. Для этого нам нужно смирение. Человеческая жизнь, она развивается по совершенно определенным, ну, каким-то канонам. То есть есть закономерность. Эта закономерность, она выражается вот в четырех правилах жизни. Это дхарма, артха, кама, мокша. То есть нам нужно прилагать какие-то усилия. И для чего? Для того, чтобы эта дхарма. Что-то нужно делать. То есть, ну, не бывает так, что ты ничего не делаешь, и на тебя все валится, да, благополучие, благосостояние, там, здоровье, и, там, ну, и все остальное. Нет, нужно что-то делать. И вот это то, что делать, это называется дхарма. Вслед за этими усилиями нашими, с нашей деятельностью приходит артха. То есть эта дхарма нас заставляет получить артху, то есть какое-то экономическое благополучие. Будь оно там выражаться в денежных знаках, либо в каких-то других осязаемых вещах, там мешок картошки накопали, да, посадили огород, вам нужно его вскапывать, как-то окучивать его надо, культивировать. Это дхарма. Потому что эта дхарма, она, ну, нам, она необходима, нам необходимо ее выполнять, чтобы получить артху, то есть экономическое благополучие. В данном примере это вот накопать там мешок 3 или 10 картошки. И для чего? И вот тут мы подходим к еще более важному моменту. Кама. То есть к еще более такому утонченному мотиву. Кама – это наслаждение. То есть это человеку позволяет наслаждаться. И если бы у меня был доступ просто к каме непосредственно, вот знаете, вот лежу на печи, и калачи падают, да, на меня, то я тогда и работать не буду. Зачем мне прилагать какие-то усилия, чтобы проходить вот эти вот ненужные этапы, которые столько тратят сил, времени, там, нервов, всего остального, в виде дхармы и вот накопления этой архи. Но так не получается. Поэтому человек должен выполнять какую-то дхарму, это должно привести его к архе, а артха позволит ему наслаждаться. А вот есть еще четвертый этап, и он тоже очень закономерен и очень важен, еще более утонченная такая мотивация. И это мокша. Мокша – это освобождение. И если мы рассмотрим нашу жизнь вот в плоскости, в которой я сейчас начал рассматривать, в плоскости материальной жизни, то есть, скажем, пока мы не трогаем духовные ценности, да, духовные какие-то приоритеты, то вот это выглядит так. Я прилагаю какие-то усилия, работаю, эта работа приводит к артхе, к экономическому благополучию. Артха мне позволяет наслаждаться, то есть кама. И кама, оно приводит к мокше. Я расслабляюсь. Мокша,
в принципе, первые три – это все карма, да, Анандакирт? Или четвертая тоже?
Конечно, интересно. Это тоже, потому что это тоже деятельность, потому что я расслабляюсь и начинаю пользоваться этими плодами, то есть я избавляюсь, вот это мокша, я, ну, для себя по моей шкале ценностей я не страдаю, то есть я вот все у меня хорошо, какое-то время я могу, ну, не выполнять дхарму, то есть я могу позволить себе вот такой вот расслабон. То есть вот это вот мокша. От меня отступает страх, потому что раз у меня есть чувственное наслаждение, у меня есть деньги, я могу себе позволить и не беспокоиться. То есть отступает беспокойство, страх, появляется уверенность в завтрашнем дне, то есть наступает вот это вот мокша, расслабление, избавление от страданий.
Получается, это как бы ну, плоды, да, вот благости, когда мы попадаем на райские планеты вот вследствие своих хороших дел. Правильно я поняла, что это мокша?
Это тоже мокша, но это разновидности. Знаете, как есть степень мокши. Но материальный мир, куда бы вы ни попали, и вот, кстати, вот интересное положение, да, это положение полубогов и райского мира. Там вообще нет понятия о страдании. Там они просто не страдают, они просто наслаждаются и все. И это такое место, где... И это тоже, конечно, очень опасное место, должен вам сказать. И даже вот мы знаем, много раз слышим это утверждение, полубоги стремятся сюда, на землю, на землю, на землю, стоят в очередь, чтобы родиться здесь. Казалось бы, а чего им сюда стремиться-то? Причем они стремятся в очень странный мир. Да, вот сейчас мы живем здесь, и у нас столько здесь условностей, столько обязанностей, столько головной боли, с которой мы сталкиваемся каждый день, которые столько трудов надо прилагать для того, чтобы получить капельку мокши, то есть капельку вот этой камы и капельку мокши в материальном мире. И, конечно, звучит странно, как это так? Полубоги, живя на райских планетах, у них все есть. То есть они всем обеспечены. У них не стоит вопрос о том, что как они будут завтра кормить семью. Вообще просто не стоит этого вопроса. У них не стоит вопроса о страданиях. Они находятся в пределах райского отрезка времени, они находятся в абсолютном счастье. Но оно тоже временно, но тем не менее. И, конечно, может показаться странным, но странного ничего нет. Потому что это мы рассмотрели, вот этот вот путь совершенно естественный, он очень логично понятный, и он по-другому не может никак, человек не может никак существовать, кроме как вот в этих пределах, дхарма, артхи, камы, мокши. Но если мы возьмем духовную сторону, то есть духовную реальность, там эти же принципы, но они выглядят совсем по-другому. Потому что дхарма — это сразу означает обязанности в соответствии со священными писаниями. Но и возникает вопрос, а почему это обязанности такие? Я должен возложить на себя, да? Добровольные обязанности причем. Ведь Священное Писание, оно же нас не заставляет. Вы покупаете, да, Бхагавадгиту, и потом каждое утро из Бхагавадгиты выходит такое страшное живое существо с плеткой. И если вы не встали там в 4:30 утра, да, и оно плеткой вас заставляет подниматься, потом плеткой заставляет вас петь какие-то службы, ну, такие духовные, да, поклоняться Господу, там вот ходит такая Бхагавадгита с плеткой и заставляет вас что-то делать.
Ну, многие так и делают. Очень часто многие боятся, да, вот страхи появляются какие-то как раз именно от законов.
Да, но ведь очевидно же, что те правила, которые мы на себя возлагаем, изучая это знание, то есть знание раскрывает, как я уже говорил, нам глубокие секреты. И человек, он, изучая Священное Писание, если ему Священное Писание приоткрывает, раскрывается, и тогда человек, он понимает, что есть смысл идти вот в этом направлении, а это направление — это духовная реальность. И чтобы туда идти, значит, нужно добровольно согласиться с этим фактом и наложить на себя добровольные какие-то правила и предписания, которые ставят как условие достижения этой цели.
Ну, то есть полюбовно, не насильно, правильно я понимаю? Там, где страх, там нет любви, в принципе.
Знание просто констатирует. Конечно, это знание исходит от Бога, который упоен любовью, который наполнен и готов с нами делиться и быть рядом со всей своей любовью, но знание, решение должны принять мы. Я добровольно на себя приму вот эти вот правила и предписания. Это то, что становится дхармой в духовном смысле, в абсолютном смысле. Дхарма. И следующее, конечно же, это артха. То есть, если вы выполняете духовную дхарму, то вы начнете получать плоды этого. Но это же совершенно логично, это понятно, и это мы видим это. Вставая на путь духовной жизни, вы начинаете получать эти плоды, вот эту артху. И в том числе и в экономическом смысле. Хотя, конечно же, ценность вот этой артхи, она может быть немножко в другой плоскости. Но если расширить, если, так сказать, по всем фронтам выполнять дхарму со всеми, так сказать, принципами, законами, которые вам предлагает Священное Писание, то артха в том числе и в денежном эквиваленте. Ну, мы акцент не ставим, потому что я не хочу ставить, вообще упоминать о деньгах уже в духовном смысле. То есть мы говорим о приоритетах. Вы получите артху. И в конечном счете, что вы получите? Вы получите наслаждение от этого. Кама. Но наслаждение, которое будет иметь духовную природу, будет, наслаждение вы будете получать совершенно от других плодов. Есть человек в гуне невежества, он получает наслаждение, скажем так, сигаретки и, допустим, там рюмочкой до коньяка запивать. Но это же полное невежество, что сигаретка, что коньяк разрушает печень, легкие, и кожа морщится, приобретает серый цвет лица, и человек быстрее умирает, чем мог бы умереть.
И что удивительно, что все-таки все думают, что это не со мной будет.
Да.
Опять же, да, вернемся к геморраджу.
Да, то в духовном смысле вот эта кама – это наслаждение, которое вы черпаете совершенно в других вещах. Как, скажем, музыкант, он, у него более утонченное восприятие мира, или у художников, у поэтов, в том, что, допустим, они видят более утонченным этот мир, более вот таким вот изысканным, и поэтому они могут наслаждаться там правильными слогами, да, вознося тексты, какие-то стихи, музыкантам, гармонии музыки, художник, видя гармонию цветов и форм каких-то. Но духовный человек, он видит еще более тонкую гармонию. Эта гармония, она раскрывается ему как духовная реальность, которая обладает абсолютной гармонией. Вот это вот наслаждение. И мокша, он рвется в этот мир. Вишая винивартанте. Расоварджарасо пиасе парам дриштва нивартате. Он начинает испытывать вот этот высший вкус, и он легко начинает отказываться от всего тех, от всех тех представлений о чувственных наслаждениях, которые мы впитали в своей материальной жизни. И они очень быстро тают, 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 потому что вот это духовное наслаждение, оно все больше и больше наполняет нашу жизнь. И тогда уже мы полностью разрываем связь, когда приходит вот этот высший вкус, человек разрывает, он выходит, во-первых, из-под иллюзии, из-под влияния материальной энергии, потому что он начинает понимать, в каком он на самом деле, в какой он иллюзии жил, то есть на самом деле в какой вот в низкой формуле жизни он находился, и его вся современная культура пытается удержать здесь. То есть духовная реальность, она бесконечно многогранна, как подобно тому, как пример приводит Шастра, как кошка, которая никогда не вылакает океан молока, то есть он бесконечно велик, так и человек, который соприкасается с духовной реальностью, он соприкасается вот с этим океаном рассарного, океаном молока, океаном счастья, океаном всего, что только можно, знаете, в этих эпитетах привести, там, наслаждению, изысканных вкусах, запахах, форм, взаимоотношений. Это вот океан рассарного, и он, конечно же, очень легко теряет вкус к этой материальной энергии. Он расстается с этой иллюзией, он приобретает это освобождение в этих взаимоотношениях с духовной реальностью. Но, пока, но для этого нужно, как мы уже возвратимся, у нас уже совсем мало времени, вернемся к началу нашей передачи, мы говорим о том, что для этого нужно понять главную вещь. Я всего лишь энергия Бога, я не самодостаточна. Мне нужно иметь связь, как этой лампочки с электростанцией, связь с Богом, для того, чтобы быть полезным. Как палец, он может быть полезным только тогда, когда он находится на своем месте. И тогда человеку доступны очень гармонично и очень динамично, позитивно такое вот движение в жизни в виде дхармы, артхи, и камы и мокши. Но горделивый человек, он никогда не сможет пройти этот путь. Если он будет думать, что он самодостаточный, и он сам сейчас расскажет, как все должно быть в этом мире, и он расскажет, кто такой Бог, и как Бог должен быть у него на побегушках, то тогда он будет находиться вот в этих двух критериях жизни — артхи и камы. То есть он будет пытаться получить какое-то экономическое благополучие и наслаждаться этим, но никогда ему не будет доступна истинная дхарма. Вот этот первый пункт, который позволит человеку пройти через и вторую, и третью стадию, и через наслаждение, через счастье, но в конечном счете привести к мокше, то горделивый человек, он будет всегда находиться в этих пределах иллюзии, артхи и камы. Он всегда будет пытаться строить на каких-то своих иллюзорных представлениях и своих таких шутовских возможностях в виде того, как он может себе позволить наслаждаться, но ему всегда будет закрыт доступ вот к этому понятию абсолютной дхармы, духовным ценностям. И он никогда по-настоящему не сможет приобрести мокшу, самую настоящую свободу от вот этой двойственности, о которой Кришна здесь говорит, и которая будет постоянно его держать в тисках. Хочу, не хочу, плохо, хорошо, слезы, радость. И все это вот ежедневно мелькает, что человек, в конце концов, так у него кружится голова, что он сходит с ума и кончает жизнь. Очень плачевно. Получает, жизнь заканчивается, получает какие-то новые рождения и снова, снова, снова. И в конце вот эту историю рассказать, как эта материальная энергия нас очаровывает. Известная история, но сейчас что-то сказал, я так вспомнил сразу этот пример, как лиса, она, павлина, как она охотится за павлином. Павлины, они не могут летать, хоть это и птица. Лиса очень любит полакомиться павлином, ну, так как плотоядный хищник. Но павлину достаточно, чтобы он запрыгнул на какую-то ветку на дерево. И, ну, как, знаете, какие-то крылья есть, как-то может оторваться от земли, что вполне достаточно, чтобы так, на безопасное расстояние от лисы. Ну, лиса — это вот и материальная энергия, как раз лиса. Мы вроде и думаем, что мы павлины.
И вроде... А павлин — это ум, да, вот если символично.
И вот лиса, она знает, как поймать нас. И она начинает бегать вокруг этого дерева. Ну, то есть в том числе вот так вот лисы охотятся. Удивительные, конечно, существа, такие трюки выкидывают. Она бегает, и вот у нее же такой длинный пушистый хвост, и хвост тянется за ней. Знаете, вот когда крутишь чем-то, такое ощущение замкнутого колеса такое создается. И вот как лиса, она бегает, и павлину интересно, любопытно.
Гипнотизирует.
Он смотрит за этим хвостом, как вокруг этого дерева хвост вертится, ему любопытно. И он начинает следить, ну и крутит головой туда-сюда, туда-сюда, и у него начинает кружиться голова, и он просто падает. Ну и, естественно, исход печальный. Таково вот положение нас. Материальная энергия — это прекрасный портной, который знает, как шить, как по сеньке шапку, как говорят, да, сшить для нас там, костюмчик, и, чтобы держать нас вот в этом костюмчике, в обусловленном состоянии. И вот здесь Кришна как раз об этом говорит, и в следующем стихе, в 28-м, он приоткроет, как можно от всего этого избавиться. Ну вот на сегодня, наверное, пока хватит. Вот на такой, наверное, веселой ноте закончим. Ну и в целом, в общем-то, достаточно, чтобы, я думаю, обдумать, что...
Этот стих.
Да, и что нам не место в этой двойственности, потому что это не сулит ничего хорошего. И выход есть. И духовная реальность со всеми ее предложениями и возможностями, она, конечно же, намного интереснее, чем это жалкое существование.
Ананда Киртан, может быть, в заключение вот Инна из Тирасполя попросила. У нас в понедельник, оказывается, это нас ожидает замечательный праздник, день явления Шри Радхи. Если можно, вот, ну, может быть, в двух словах об этом празднике.
Ох.
Хотелось бы заранее, да, тяжело, я понимаю, сейчас в двух словах, наверное, да, не так просто, тем более уже под конец передач. Но, тем не менее, Ананда Киртан, так, чтобы настроить нас на понедельник.
Да, это, конечно, удивительный праздник. И само слово Радхарани, вы знаете, ну, часто ачарьи говорят, что оно настолько сокровенно, что Шукадева Госвами, тот, кто пересказал это знание, вот с чьих слов, в общем-то, записано, если Шримад Бхагаватам, что он даже, ну, фактически не упоминает имени Радхарани. И иногда нас обвиняют, что вот вы говорите все время о Радхарани, но вы даже не упоминаете о ней, что вы можете знать. И ачарья Шрила Прабхупада, он объясняет сокровенный смысл значения имени Радхарани. Он говорит, что на самом деле Шукадева Госвами, он упоминает о Радхарани. Но это имя и это ипостась Бога, она настолько сокровенна, что, ну, как говорят, в калашный ряд, да, там с каким-то, не буду говорить в эфире, есть пословица, ну, лучше не суваться. И поэтому вайшнавы очень осторожно говорят о Шримати Радхарани, но ссылаясь на Шримад Бхагаватам, как раз на вот эту, наверное, сокровенную шлоку, в которой, в общем-то, раскрывается истинный смысл слова Радхарани. И об этом упоминается в Чайтанья Чаритамрите, это Рамананда Рай, когда Господь Чайтанья, он сказал, ну, назови мне, что самое сокровенное может быть, самое сокровенное знание. Вот Рамананда Рай, он начинает описывать разную степень сокровенности духовного знания, и в конечном счете он доходит вот до этого стиха из Шримад Бхагаватам, в котором Шукадева Госвами, он таки упоминает о Шримати Радхарани, это из Шримад Бхагава, там 10.30.28. Сейчас я постараюсь произнести его так, максимально без ошибок. «Аньяя радхито нунам пунам, нунам бхагавам харихишвара, яно вихая гавиндах притоям аньят рахага». И вот здесь вот, в этом стихе имя Радха, стих такого, значение стиха, это гопи беседуют между собой, вот они, это фраза, которую произносят гопи. «Дорогие подруги, должно быть та гопи, которую Кришна увел в уединенное место, поклонялась Господу лучше всех». Это они говорят о Шримати Радхарани. И вот имя Радха происходит от использованного в этом стихе словосочетания «Ананая Радхитах». То есть, что означает «ею почитаемый Господь». Это Шрила Прабхупада, он так, ну, переводя это слово, он так комментирует. И секрет в слове Радхарани, в этом имени, кроется вот в этом слове «Арадхадита», от которого образовано имя Радха. И в других Пуранах, конечно же, упоминается Радхарани непосредственно. Но вот в Шримад Бхагава, там вот так вот очень сокровенно, Шукадева Госвами, ну, как бы, ну, произнес это. И вот поклонение этой гопи, Шрила Прабхупада говорит, то есть Шримати Радхарани, этой гопи Кришне, то есть та, которая больше всех любит Кришну. И более того, это есть олицетворение его любви. И вот сегодня Шьямарани, дочка, подошла и говорит, ей задали на уроке вопрос, ну, как развить качество, чтобы добиться каких-то целей в жизни. И вот она спрашивает, а что такое качество характера? Ну и там начала объяснять, там доброта, застенчивость, смирение, ну какие-то качества характера, которые мы можем. Так вот, для нас это просто элементы нашего характера, а Радхарани — это олицетворенная любовь. То есть любовь — это тоже качество нашего характера, но это качество характера Кришны, оно стало личностью. То есть это олицетворенная любовь, вот это вот Радхарани. И Кришна, чтобы в полной мере ощутить все вкусы, которые доступны, то есть он же как личность верховный наслаждающийся, да, ну, а если верховный наслаждающийся, ну, допустим, если он пил компот, но не ел торта, ну, какой же он бог, да, торт же есть, это же какой-то другой совершенно вкус, это же не компот. И вот если бог, это означает, что ему доступны вообще все виды, вот все, что, ну, все, что возможно, это он, ему доступны, это чувственное наслаждение. То есть он включает в себя эти источники вкусов. И вот любовь, когда она получает олицетворение в виде Радхарани, то Кришна получает возможность взаимоотношения этой любовью. И тут появляются вкусы. Но это, конечно, огромная тема, я сейчас, можно уйти очень далеко в это все. Но смысл такой, что это олицетворение любви Кришны. И вот это вот имя Радхарани, это вот поклонение этой гопи, говорит Шрила Прабхупада, считается непревзойденной. Поэтому, и вот это вот ответ уже непосредственный, который задает Инна, и поэтому ее называют Радхарани, или та, чье служение не знает равных, говорит Шрила Прабхупада. То есть имя Радхарани означает служение. И если мы хотим иметь связь с Радхарани, мы хотим получить ее милость, то нам необходимо занять какое-то, ну, смиренное положение по отношению к Богу и начать служить Ему. И вот Радхарани, она является тем, кто дарует служение, потому что это находится в ее праве. То есть это та, чье служение не знает равных. Она является властительницей служения Кришны. И если мы хотим получить милость Радхарани, это означает, что мы должны принять на себя какое-то служение по отношению к Богу. И когда мы решаем это, когда мы добровольно берем на себя какую-то в виде обязанности какое-то служение Кришне ежедневное, то в этот момент мы начинаем соприкасаться с Радхарани. То есть и получать ее милость. То есть милость в служении мы получаем через ту, кто обладает этим служением и является властительницей служения. И это Радхарани. Вот такое вот беглое, очень, конечно же, и где-то, может, хаотичное, потому что неожиданный такой вопрос, и он на самом деле очень серьезный. И вот как бы я ответил в течение этих вот 5 минут.
Ну что ж, друзья, мы, конечно же, поздравляем вас с наступающим праздником, и позвольте сегодня вас также поздравить с праздником. Сегодня вот Ганеша Чатуртхи, Ганеша, день явления Ганеша. Ганеша — это вот особенная божественная такая энергия, божественный аспект, который устраняет препятствия на пути вот к благородной обязательно цели. Да? Ждем вас на следующей неделе, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Ананда Киртан, спасибо вам большое.
Большое вам спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.